Я бы это назвал песней счастливого человека. Итак, начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал «Законе» представляю я, Артем Каховский. Всех приветствую. Здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг в это время с 5 до 6 часов вечера в прямом эфире мы говорим на тему, которая начинается с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, речь у нас сегодня пойдет о...
Да, именно об этом самом лучшем работнике, который это я, который счастливый такой, пока счастливый, пока он не попал в поле зрения правоохранительных органов, скажем так. Ну, давайте так, чтобы подвести к теме, надо с чего-то начать. Вот я попытался, даже подготовил аудиофрагмент один. Мы когда говорим с вами многократно о коррупции, о том, что у нас очень плохо в стране с экономикой, о том, что у нас низкие зарплаты или зарплаты, которые, ну, не соответствуют нашим пожеланиям, уровню цен, о том, что у нас далеко не все хорошо с безработицей, есть
определенные... Мы много говорили на эту тему, да, мы много говорили.
Далеко не всегда людям приходится, удается работать там, где хочется. И пытаясь найти, так сказать, корни, причины вот этой проблемной нашей экономики, встает вопрос, собственно, а от кого вся эта экономика, собственно, зависит? Вот непосредственно от кого, вот от каких людей?
Кто они, не знаете?
Эти люди. Нет, я не говорю о том, кто там сидит где-то наверху в Кремле или еще где-то, вот о каких-то вот этих там эфемерных. Я вот о самых простых и банальных вещах. Кто эту экономику толкает вперед? Кто создает что-то? Кто создает вот эту добавленную стоимость? Приносит налоги в бюджет?
Сейчас пойдет философский разговор.
Да это не философский, это вот самый простой. Вот для этого, просто отвечая на этот вопрос, мы начнем, собственно, нашу тему. То есть кто эти люди, которые являются... ну, как бы кровеносной системой экономики, которые ее двигают, которые создают все. Это предприниматели, это бизнесмены. Ну, с этим нельзя не согласиться.
Угу.
Только от этих людей зависит что-то новое. То есть это своего рода лидеры, которые готовы рисковать чем-то, создавать что-то, ошибаться, снова повторять, побеждать. Но они действительно, ну, как минимум, создают, а, рабочие места, б, приносят налоги в бюджет, вот этот самый несчастный, который, из которого получают зарплаты у нас бюджетники и так далее, и так далее. Так сказать, двигают эту самую экономику, ну, если уж самыми простыми словами говорить. Но у них, у этой категории граждан в нашей стране есть, кроме обычных рисков, так сказать, типичных для предпринимательской деятельности, там, обанкротиться, там, ошибиться и так далее, есть еще один риск интересный, и об этом, ну, как нельзя лучше, просто я решил, этот аудиофрагмент, наверное, будет логично сейчас слушателям представить. Владимир Путин в свое время, я так понимаю, в 2015 году, еще говоря о статистике 2014 года, очень наглядно изложил ситуацию с нашими предпринимателями.
Сейчас мы это слушаем, да?
Да.
Слушаем.
За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел под так называемым экономическим составом. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч. Еще 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15% дел. При этом абсолютное большинство, процентов около 80-83% даже, предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. И это, конечно, не то, что нам нужно с точки зрения делового климата. Это прямое разрушение делового климата. Я прошу следственные органы и прокуратуру обратить на это особое внимание. Подчеркну, прокуратура должна шире использовать имеющиеся у нее инструменты контроля за качеством следствия. Знаю, что дискуссии идут на этот счет давно, что дополнительно нужно дать прокуратуре. Знаете, ведь мы в свое время следствие от прокуратуры отделили для того, чтобы обеспечить независимость следствия. Это было осознанное решение. Сегодня, напомню, у прокуратуры есть такие инструменты, как отмена постановления о возбуждении уголовного дела, отказ от утверждения обвинительного заключения или даже поддержки обвинения в суде. Надо активнее использовать то, что имеется. И только после этого мы сможем проанализировать, а что же происходит на практике. Кроме того, полагаю, что в ходе следствия по экономическим составам помещение под стражу нужно использовать как крайнюю меру, а применять залог, подписку о невыезде, домашний арест. Подчеркну, роль правоохранительной, судебной системы состоит в том, чтобы оградить экономику граждан от мошенничества и преступников и защитить права, собственность, достоинство всех, кто соблюдает закон.
Ну, вы знаете, Артем, президент сказал это 2 года назад. С этим, со всем, что он сказал, трудно не согласиться. Но ведь ВОЗ-то и ныне там.
ВОЗ именно там. Более того, с ним, наверное, согласился генпрокурор Юрий Чайка, который во время этого выступления сидел в первом ряду и кивал головой.
А что ему еще оставалось делать?
Действительно.
Пойди не покивай.
Но еще раз подчеркиваю, что мы сейчас услышали. Тысячи честных предпринимателей садятся за решетку в СИЗО, еще не получив никакого приговора. Проводят там время, а это от месяца до нескольких лет. До 3 лет сидят там. Потом выходят оттуда, когда с них снимают в итоге все обвинения, и уже без своего бизнеса. Ну, давайте так. Многие скажут, наверное, услышав вот начало нашей такой темы, а, собственно, что нам до слез богатых, собственно. Это их проблемы, они там вляпались во что-то, еще что-то. Как нам тут самим прокормиться, наверное, есть более важные проблемы. Но смотрите, только в начале 2010-х годов, по данным ряда общественных структур, из-за рвения правоохранителей было потеряно до 2 миллионов рабочих мест. То есть вот так вот у нас правоохранительная система сажает, что-то там вымогает, отпускает, бизнес как-то кому-то распределяется, а рабочие места теряются, налоги теряются. Потом мы удивляемся, почему у нас нет конкуренции, почему у нас такая экономика, почему у нас предприниматели в тени прячутся, почему они работникам платят в конвертах, почему мы не можем бюджет наполнить.
А вопрос, Артем, для слушателей.
Вопрос простой. Почему вот сколько, и президент вроде и говорит, да, вот словно майские указы какие-то невыполнимые, да, надо внимательнее отнестись к этой проблеме предпринимателей, которых просто сажают в СИЗО просто так. А почему принимаются законы, у нас появился омбудсмен, правозащитник по делам предпринимателей Титов, а ничего ровным счетом не меняется? Может, действительно все предприниматели по умолчанию преступники? Вот как считаете вы? Как вы относитесь к предпринимателям, тем, кто решил делать свое дело? Может, он действительно в нашей стране преступник?
Я напомню наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Уходим ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Понимаете, Артем, где-то 5 лет тому назад у меня был прямой эфир с таким человеком, которого звали Сергей Васильевич Бровченко. Он отсидел, ему дали 9 лет, он отсидел 6 лет, потом его выпустили из тюрьмы. И вот Европейский суд сказал, что приговор был незаконен, что ему надо заплатить иную сумму денег, но бизнеса у него уже нет. А тот судья, который вносил этот приговор, также и сейчас продолжает. Понимаете?
Да, продолжает сидеть на своем рабочем месте.
Конечно.
А десятки или сотни рабочих мест, которые составляли его, собственно, бизнес, они потеряны. Люди потеряли работу прежде всего.
Ну, когда он мне сказал, что я приехал в лагерь, я думал, там просто все будут говорить, боже мой, как же с тобой так поступили? Но он увидел там, что таких много, понимаете?
Да, все, кто возвращается, говорят однозначно, что таких действительно много.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 788-3605, код 8495, с нами на связь выходит...
С нами на связь выходит Эдгар Абрамян, адвокат, если я не ошибаюсь. Эдгар Николаевич, поправьте меня, если ошибаюсь. Адвокат, который специализируется на защите предпринимателей. Я так понимаю, мы перейдем к примеру, потому что Эдгар – это один из пользователей нашего форума, который опубликовал один из случаев, который произошел, если не ошибаюсь, в Пятигорске. Эдгар Николаевич, поправьте меня, если в чем-то ошибся. Здравствуйте.
Вы ни в чем не ошиблись. Добрый вечер.
Добрый.
Да, Эдгар Николаевич, Абрамян, моя фамилия. Я действительно адвокат. И защищаю интересы моего доверителя Козлова Александра Александровича. который в настоящее время обвиняется в совершении преступления. По мнению органов расследования, предусмотрено частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но, однако, при ознакомлении с теми документами, которые нам предъявлялись, в частности, постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого моего доверителя, стран защиты полагает, что орган предварительного следствия незаконно возбудил уголовное дело и незаконно пытается привлечь Козлова по данной статье к уголовной
ответственности. Эдгар Николаевич, извините, я сразу перебью вас, просто чтобы мы так не получилось, что мы тут как в суде. Чуть проще, если для слушателей. Вот что меня больше всего удивило, вот что хотелось бы сообщить слушателям. Вот та самая формулировка, то есть то, на основе чего в данном конкретном случае человека взяли под стражу. То есть то, что следствие, да, предложило в качестве аргумента суду, что этого человека необходимо взять под стражу. Я вкратце попробую, если в чем-то ошибусь, поправьте. Человек занимался вывозом мусора массово, да, в Пятигорске, правильно? И занимался в том числе ликвидацией стихийных свалок. То есть тех свалок, которые организуются там, где просто не хватает мощностей. И занимался вывозом этих стихийных свалок. После того, как получил субсидию на это, там еще в 2013 году, в 2017 году кто-то решил, что эта субсидия получена незаконно, решил все вернуть назад, пересмотреть. И вот сейчас человека сажают в СИЗО на основании чего? Вот что в этих показаниях какого-то человека, как это сформулировано? Но это настолько фактически, просто задело за живое.
Фактически, его взяли под стражу на основании показаний гражданина Российской Федерации, однако, когда сторона защиты проверила, направив соответствующие запросы в то учреждение, в котором якобы этот гражданин работал, выяснилось, что такой гражданин там никогда не работал. Также он заявил о том, что ему известно, что Козлов угрожает работникам предприятия. Было проведено собрание общее сотрудников предприятия, и все сотрудники предприятия заявили, что они такого не знают. Поэтому сторона защиты полагала, что это фальсифицированный документ, обратилась к соответствующим заявлениям о проверке данного доказательства, которое было органам следствия представлено.
Хорошо, вот самое интересное, вот показания того человека, тот человек, который дал показания, вы его нашли? То есть вот следствие опросило кого-то, да, допросило?
Такого человека нету. На сегодняшний день в стороне защиты неизвестно о том, что такой человек есть.
Вы его искали? То есть вот, где?
Конечно, да. Конечно. Во-первых, я направил запрос в то предприятие, учреждение, о котором этот человек якобы говорил, что он работает. Выяснилось, что такой гражданин там никогда не работал. Согласно данных паспортной службы, такой человек в Пятигорске не зарегистрирован. А если анализировать вообще его протокол, то по сути, исходя из его данных, он должен быть мужчиной, а допрошен он в женском роде. Uh-huh. Поэтому вот такие вот коллизии навели сторону защиты на вывод о том, что этот протокол может быть только фальсифицирован. Иначе мужчина, который читает текст, а каждый обязан читать, в принципе, тот текст, под которым подписывается, тем более, когда это следственное действие, однозначно бы обнаружил, что он мужчина, а на самом деле допрошен в женском роде. И этот протокол родился именно в день рассмотрения судом, буквально за несколько часов, меры пресечения в отношении
доверия. Эдгар Николаевич, а что там с мусором в этом городе происходит сейчас?
Мусор, согласно договорных отношений, убирается. Все это происходит своевременно. Но все эти отношения по вывозу мусора, например, ООО «Эколог», они охватываются гражданско-правовыми отношениями и совершаются на основании договоров, которые заключаются между соответствующими учреждениями и организациями. И именно на основании такого же договора в 2012 году мой доверитель и действовал. Все документы изъяты, он от органов следствия не скрывался. Более того, активно способствовал в ходе проведения проверки по данному материалу, поскольку все документы по первому вызову органы расследования предоставлял.
Ну, понятно. И, в общем, сейчас он пребывает в СИЗО, правильно, и, так сказать...
Сейчас он пребывает в СИЗО, да, несмотря на то, что очевидно, и, по моему мнению, даже не обязательно быть юристом, просто необходимо ознакомиться с теми документами, которые нам дали, а там написано, что он, являясь руководителем ООО «Эколог», на основании договора такого-то совершил определенные действия. То есть оно, очевидно, вытекает из предпринимательской деятельности, которую он осуществлял на основании договоров.
Понятно. Спасибо большое.
Напомню, кто был с нами.
Эдгар Абрамян, адвокат из Пятигорска, с нами был на связи.
А я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Валентина Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не конкретизирую состояние и виновных не ищу, но мое общее мнение, я пенсионер, бывший очень хороший нефтяник, на пенсии. Но, судя и оглядываясь на прожитую жизнь, я могу сказать, что есть виноватые. У нас раздуто все в штатном расписании. Как так нет виновных? Что такое экономика? Экономика у нас была последним пунктом в дипломных проектах. Ничего сложного в них нет. У нас высшая школа экономики. У нас очень много специалистов. У нас главные есть руководители. Это во главе с нашим, сейчас скажу, раньше вывозились все наши капиталы, но остановил Примаков, Маслюков, Геращенко. Сейчас дошло до того, что вывозят капиталы даже управляющие нашими домами. И кто это остановит? И что это за экономика, за которую отвечает один только Владимир Владимирович? Как он успевает, я его очень люблю и уважаю, но можно же его пожалеть. У него же целый штат. Что они делают? Почему вывозятся наши капиталы за границу?
Валентина Михайловна, спасибо большое. Мы вас поняли так. Ну, что делается? Большой штат. А что штат делает, кстати говоря?
Ну, Артем. В этом большом штате, ну, наверное, решают, кому какую меру пресечения применить.
А вы знаете, кстати, я хочу продолжить тему мусора, поскольку я вспомнил замечательную историю, когда в небольшом городке один мужчина стал устанавливать кабинки туалетные. Бизнес пошел вдруг, Небольшой курортный городок был. Ну, расширяет свой бизнес, потом его арестовали на том обвинении, что в его кабинку чуть не провалилась 2-летняя девочка, хотя такого не было.
Чуть не провалилась?
Да, чуть не провалилась. Это было для того, чтобы его арестовать. И потом ему объяснили уже в камере, что ну что ты делаешь, ты не понимаешь, что дерьмо и мусор – это самый золотой бизнес. Вышел он на свободу через 2 года больным и без бизнеса.
Ну, есть более, так сказать, позитивные примеры в плане того, какой бизнес. Да, вот в Калмыкии один бизнесмен возродил высохшие озера. Определенное количество высохших давно озер наполнил водой, запустил рачков, стал их продавать. Какие-то завистники подали жалобу, что это, мол, браконьерство. В Росрыболовстве предпринимателя защитили. Но вот отчет Росрыболовства в суде не учли. Разбирательство продолжается, но вести бизнес в таких условиях, естественно, уже невозможно. Человек, я не знаю, как иначе сказать, человек высохшие озера возродил. Какая-то жизнь там появилась. Начал продавать этих самых рачков. Все. Ну, преступник. Браконьер.
Когда вы в самом начале сказали, что там бизнесмены, Артем, там совершают ошибку, вот мне сказал один бизнесмен, что я совершил свою ошибку, когда не согласился отдать за 15% свой бизнес. Я поясню просто. У него была своя лесопилка в Тульской области. Да? К нему пришли люди и сказали, что вот я покупаю, люди властные. Властные, покупаем за 50%. Он сказал, ну что, обалдеешь? Не хочу. Сказали, подумай. Ну, короче говоря, подкинули наркотики, и через 11 месяцев ему сказали, что можем посадить в камеру, где человек с туберкулезом открытым, даешь за 5%. Он сказал, да. Моя самая большая ошибка была, что я не стал давать за 50%. Нормально?
Ошибка.
Так, я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру, радио Москвы. Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире, 788-3605. Код 8495, с нами на связь выходит...
Сергей Зеленов с нами на связи, председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России». Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
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 Сергей Геннадьевич, вот, насколько я знаю, вы можете интересным с нами информацией поделиться, подробностями, точнее, о некой памятке даже, которую издала Федеральная налоговая служба. Памятка о том, как возбуждать уголовное дело по упрощенке, так называемой, с формулировкой создания преступной группы. Есть, то есть, реально такая памятка, то есть, это официально изданная федеральным ведомством памятка, как возбуждать уголовное дело?
Смотрите, на самом деле есть совместное письмо на ФНС с Следственным комитетом, в котором, по большому счету, приведены в том числе форма допроса и, по большому счету, частично на ФНС сейчас ложится, скажем, такая ответственность по доказательству согласованности действий группы лиц по поиску умысла в действиях по уклонению от уплаты налогов. Это действительно есть такое письмо, оно официальное, вполне можно найти в интернете. Вот, там от методички, как проводить допрос, какие вопросы задавать, вот, до рекомендаций штрафовать по итогам налоговой проверки отклонение не на 20%, а на 40%. 40% у нас по налоговому кодексу штраф может быть применен, если нарушение однократное, либо содержался умысел в действиях на уклонение уплаты налогов. И, соответственно, после получения акта с такой формулировкой, конечно же, доказательную базу относительно умысла сотрудникам Следственного комитета будет строить гораздо проще.
На ваш взгляд, вот та ситуация, которая складывается сейчас с сидящими тысячами СИЗО предпринимателями, а почему она, ну, никак не двигается с мертвой точки, несмотря ни на заявление президента, ни на новые законы, ни, вот, ну, ни на что, как вот омбудсмен у нас появился, ну, ровным счетом ничего же не меняется, ну, больше шума, больше дел громких, которые там отменяются иногда, но это частные случаи.
Ну, на сегодняшний момент мы видим, что количество возбужденных дел действительно очень большое. И так же, как у нас, когда господин Медведев, будучи президентом, отменял возможность возбуждения уголовного дела по 199 КРФ, это уплат налогов, без налогового органа, да, то есть налоговый орган должен был все устанавливать, только после этого, после судов, по сути, возбуждались уголовные дела. Вот как только это отменилось, да, у нас появился снова еще один контролирующий орган, в лице Департамента экономической безопасности, Следственного комитета. По сути, такая попытка выбить из предпринимателей дополнительный доход в бюджет. И именно уголовное дело на сегодняшний момент является, скажем так, мотивирующим фактором, и его пытаются использовать как такой эффективный инструмент взыскания так называемых долгов, то есть то, что насчитала налоговая инспекция. Я думаю, что в первую очередь связано с дефицитом бюджета, и несмотря на всевозможные заверения и прочие-прочие вещи, от этого инструмента, скорее всего, не откажутся. Но помимо вот этой статьи, да, 199-й, уклонение от уплаты налогов, у нас сейчас активно идет возбуждение уголовных дел по мошенничеству, когда обычные хозяйственные споры пытаются подвести под какое-то, ну, скажем так, под криминал, то есть под мошенничество. И в этом, это, конечно, такая ситуация очень страшная, потому что очевидно, что если есть возможность там разобраться с конкурентом руками правоохранительных органов, то этой возможностью так или иначе пользуются там недобросовестные участники хозяйственных споров и прочее-прочее. Мы откатились, по сути, в начало 2000-х годов, когда у нас... Ну, конец 90-х, начало 2000-х.
А нам далеко катиться до 90-х еще? Вот как-то.
Знаете, я очень рассчитываю на то, что каким-то образом ситуация будет переломлена, потому что, мне кажется, она настолько уже очевидна для всех, что в таком же режиме продолжаться просто не должно и не может. Мы не получим никакой здоровой экономики. Мы пытаемся вместо настраивания экономических процессов просто выбивать столько денег, сколько нужно бюджету, ну и людям, которые коррумпированы около него. И на сегодняшний момент это основная, наверное, угроза. И когда мы там говорим про инвестиционный климат и прочие вещи, пытаемся создать какие-то упрощения административные, должны забывать о том, что ни один нормальный человек, понимая, что его бизнес могут отобрать в течение, там, условно говоря, недели, не будет инвестировать деньги для создания каких-то долгосрочных активов, прозрачных бизнеса и прочее.
Сергей Геннадьевич, вот вы говорите, что и вы надеетесь, что все уже дальше отступать некуда. А что необходимо сделать, чтобы оттолкнуться и пойти вперед? Что необходимо-то, скажите?
Знаете, здесь в первую очередь это, конечно, волевое решение власть придержащих, власть имущих, да, потому что, по большому счету, несмотря на всю риторику, да, вот на сегодняшний момент, наверное, правоохранительные органы в приоритете, а предприниматели просто, по сути, зачастую оказываются бесправными товарищами такими, которых со всех сторон просто раздербанивают, извините за выражение. То есть пока не будет понимания наверху, что таким способом ничего сделать невозможно и построить ничего невозможно, у нас ничего не поменяется. Ну и понятно, что создание вот таких сверхполномочий у правоохранительных органов, они же рождают, по сути, коррупцию.
Сергей Геннадьевич, а есть какие-то оценки, может, хотя бы приблизительные, сколько недополучает бюджет российский в виде налогов в тот момент, когда тысячи предпринимателей находятся в СИЗО без даже, кто-то даже без предъявления обвинений окончательно?
Знаете, я, к сожалению, вот сейчас такую экономическую оценку дать не смогу, но я уверен, что это миллиарды рублей. И кроме этого, это еще, помимо того, что это недополученные налоги, это еще и потерянные рабочие места. И это еще более трагичная вещь на сегодняшний момент, потому что потеря рабочих мест создает дополнительную социальную напряженность, которая на сегодняшний день, наверное, и так достаточно велика.
Сергей Геннадьевич, вы знаете, вот у меня есть такая информация, не знаю, насколько она правильная или нет, что когда Следственный комитет был при прокуратуре, то бизнесменов сажали меньше, чем когда Следственный комитет отделили от прокуратуры, чтобы бороться с такими незаконными посадками.
Вы знаете, на самом деле, мне кажется, так оно и есть, по ощущениям, потому что процедура возбуждения уголовных дел упростилась. У нас, по сути, нет, наверное, ни одного оправдательного приговора по делам, возбужденным Следственным комитетом. Это такой сверхорган, да, как у нас в свое время был УБОП, который был расформирован, налоговая полиция, которая была расформирована. Это некий такой сверхорган, который никому не подчиняется, по большому счету, кроме как напрямую, да, там, президенту. И обладает исключительными полномочиями. Ну, на сегодняшний момент, я думаю, эти полномочия можно назвать исключительными. Mm-hmm. И поэтому система контроля сверху за действием Следственного комитета, за тем, как проводится расследование и прочее, по сути, никто не осуществляет. Прокуратура в данном случае была, ну, как связана по рукам и ногам. И, по сути, все, что она может делать, это рекомендовать устранить нарушения.
Сергей Геннадьевич, можно еще раз так для слушателей просто пояснить? Правильно я понимаю? Значит, миллиарды рублей пенсий, социальных выплат и так далее, просто не приходят в бюджет, потому что правоохранительные органы останавливают бизнес, сажая в СИЗО на какой-то период, потом отпуская, прекращая уголовное дело предпринимателей. Так?
Абсолютно верно.
Спасибо большое.
Напомню, кто с нами выходил на связь.
Сергей Зеленов, председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России».
А давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире. Артем, напомним, кто-то, может быть, только сейчас к нам подключился. Какая у нас тема, почему и какой вопрос к слушателям?
Мы говорим о том, как перестать кошмарить бизнес, почему предприниматели, несмотря ни на какие попытки, несмотря ни на какие громкие слова президента, несмотря ни на какие законы, законопроекты, уже принятые законы и появление там специальных уполномоченных по правам человека предпринимателей, в общем, ничего не работает, и предприниматели как сажают без решение суда без окончательных приговоров за решетку, в СИЗО, на периоды от месяца и до нескольких лет, так и продолжают сажать. И выходят предприниматели без бизнеса, и миллиарды рублей ваших, уважаемые слушатели, пенсий, социальных выплат, до всего, что угодно в бюджете, что, по сути, как бы является нашим общим, условно говоря, достоянием, как принято считать, просто не приходит в бюджет. Вот мы все думаем, кто это у нас вот из бюджета ворует, выводит за рубеж и так далее, и так далее. Да вот где все эти миллиарды. Они все сидят в СИЗО.
Ну, не только там, не только там.
Понятное дело, ну, это существенная часть, согласитесь.
А я напомню еще раз, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера, 788-3605, 788-3605, код не забываем, 8495. А на связи выходит очередной на сегодня эксперт.
Александр Хуруджи с нами на связи, омбудсмен по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей при применении меры пресечения и исполнения приговора, связанных с лишением свободы. Как раз-таки, Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Александрович, ну, я думаю, с вами мы продолжим истории, так сказать, из практики, тем более ваши богатые. Я, насколько знаю, на днях вы посетили Бутырку вместе с Титовым. И какие вообще впечатления и выводы от увиденного, поделитесь с нами? Общались с предпринимателями же там?
Ну, я не скажу, что меня там чем-то удивили. Я побывал, провел 9 месяцев в гораздо более веселом месте, по сравнению с которым Бутырка выглядит комфортной.
Ну, давайте для слушателей вот совсем кратенько, так сказать, историю вашу.
Ну, я был незаконному преследованию подвергнут. Мне это преследование обошлось не только кучу слез моих родственников, близких, но и потери бизнеса, с которого выведено около 2 миллиардов рублей. А бизнес к моменту, когда я вернулся, был захвачен рейдерами, и по сей день я пытаюсь доказать очевидные вещи. Там по-прежнему сидят неизвестные мне лица, и по-прежнему ситуация непростая. Предприятие, скорее всего, будет угроблено, потому что мою бытность владельцем там достаточно большое количество людей работало, сейчас все не так просто. Вот, там познакомился с очень большим количеством таких же предпринимателей, которые подвергаются преследованию, и... К сожалению, это массовая практика. Сегодня я защищаю таких предпринимателей по всей стране и нахожусь как раз на форуме омбудсменов. Мы сегодня собрались все в Абрау-Дюрсо, со всей страны слетелись, и здесь обсуждаем вопросы, как менять ситуацию к лучшему, и, соответственно, звучат новые предложения, одно из которых это вести реестр судей, которые нарушают постановление пленума, президиума, рекомендации и игнорируют закон совсем явно. Вот такое предложение сегодня поддержано, и мы собираемся его реализовывать в самое ближайшее время.
Александр Александрович, ну вот уже, получается, все мы этот вопрос задаем. Почему пытаемся вот со слушателями вместе, для слушателей как-то, с экспертами, ответить на простой вопрос? Почему, несмотря ни на какие попытки, ни на какие слова президента, ни на какие законопроекты, ни на какие должности новые омбудсмен по правам предпринимателей, например, ситуация особо-то не меняется. Что за заколдованные проблемы в нашей стране?
Я понял ситуацию. Значит, действительно, кардинально не изменяется ситуация. И связано это прежде всего с тем, что необходима железная воля довести до конца эту ситуацию. А именно, если вводится новая статья по ответственности уголовной, прежде всего, за привлечение предпринимателя незаконной к уголовной ответственности, то необходимо обязательно добиваться того, чтобы она реально реализовывалась, чтобы привлекался вот каждый следователь, показывать это по телевизору, чтобы другие следователи видели, что это недопустимо. Если это будет, опять же, 1-2 случая на всю страну, при том, что у нас 270 тысяч дел возбуждается уголовных в отношении предпринимателей, то никто в это верить не будет. Так устроена у нас жизнь, что необходимы кардинальные жесткие решения и воля неизменная на то, чтобы эту проблему победить.
Хорошо, а тогда почему... Скажите, пожалуйста, а почему тогда этой воли нет? Такой простой и наивный вопрос.
Значит, ее президент высказывает, ее высказывает уже и генеральный прокурор не раз, да, доходит до смешных уже совершенно случаев. Вот в Татарстане прокуратура совершенно против была продления меры пресечения одному из строителей преклонных лет. Тем не менее, игнорирует просто зачастую суды в связке с правоохранительной системой регионов, и в каждом конкретном регионе людей судят по какому-то известному только им самим УПК. То есть фактически нормы федерального законодательства игнорируются грубо. Поэтому один из вопросов – это качество судейства и его объективность и независимость. 99,8% приговоров выносятся обвинительных. Поэтому необходимо срочно проводить именно судебную реформу.
Спасибо.
Пока этого не будет, покрывательство будет происходить.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Александр Хуруджа, омбудсмен по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей при применении меры пресечения и исполнении приговора, связанных с лишением свободы.
Вот у одного бизнесмена, Артем, был небольшой заводик в Ленинградской области. И когда к нему пришли и сказали, что надо отдать по-хорошему, а то ты сядешь, он сказал, что я подумаю. Ну, от него отстали, подумают, куда он там денется. В итоге он быстренько это все продает, уезжает в Латвию, и в Латвии покупает такой же заводик, то обеспечивает уже работой латышей, понимаете?
В Латвии, кстати, вообще с вступлением в Евросоюз с заводиками стало совсем плохо. Поэтому я думаю, что он там нормально себя чувствует. Но это вот другой пример есть попроще. Не с заводиком, а с детским садом. Дело Василия Лимонова. Индивидуальный предприниматель из Наро-Фоминского района Московской области. Был у него частный детский сад «Кувшинка». А по документам он никакого образовательной деятельности там не вел, обеспечивал пребывание и уход и присмотр за детьми в период, когда родители на работе. Ничего больше. Возбудили уголовное дело и назначили штраф 2,5 миллиона рублей за то, что он занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Вроде как предприниматель должен был бы получить лицензию на проведение образовательной деятельности. Но 2,5 миллиона рублей штрафа. Слава богу, не сел за решетку.
788-3605, код 8495. Ненадолго уходим.
Дорогие товарищи, приглашаю вас на лекцию «Дринк и его негативное влияние».
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Артем, ну когда все наши эксперты говорят, что нужно волевое решение, то ну давайте, что, значит, уже просто зависит от воли одного человека, я так понимаю.
А вот смотрите, вот в ноябре...
Зависит от воли одного человека, давайте.
Чьей-то волей в ноябре Госдума приняла в окончательном чтении президентский закон, чьей-то волей Госдума приняла, об ужесточении ответственности за необоснованные уголовные преследования. Суть такая. Если бизнес понесет ущерб в 1,5 миллиона рублей и более в результате возбуждения уголовного дела, в ходе которого не выявят преступный элемент, правоохранители будут наказываться реальными сроками от 5 до 10 лет лишения свободы. То есть, смотрите, следователь в каждом конкретном случае, когда посадил предпринимателя в СИЗО, в итоге... А ничем это обвинение не закончилось, его отпустили, следователь может сесть на 5-10 лет. Вы представляете? Вот
нет.
Как, по-вашему, будут такие
нет,
громкие посадки следователей
нет,
в нашей
не будет,
стране?
Не будет таких посадок.
Да, а знаете, почему не будет? Потому что всех с того момента, наверное, как вступит в полную силу этот закон, всех, кого посадили, будут признавать хоть в чем-то довиновными.
Ну, это абсолютно точно. Так, я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе». 788-3605, код 8495. Плавно мы уже подходим к завершению нашей передачи, и плавно в эфир выходит...
Да, уже нарушая нашу традицию, не в начале, а в конце эфира, главный редактор «Законе», заместитель президента гильдии российских адвокатов, член общественного совета при Минюсте России Рубен Валерьевич Маркарьян. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Радостно слышать вас.
Давайте я начну с традиционного уже сегодня вопроса для всех экспертов. Почему ВОЗ и ныне там, как говорится, какие бы законы не вступали в силу, какие бы слова президент громкие не говорил, какие бы омбудсмены у нас разные не появлялись, ничего, собственно, не меняется, и миллиарды налогов недополучает бюджет только потому, что бизнес стоит, пока его хозяева сидят за решеткой.
Ну, почему же не меняется? Меняется. Вот Улюкаев-то под домашним арестом. Это все остальные, вот так вот, как и были бизнесмены рядовые, так они и остались там в СИЗО. Вот. А крупный калибр у нас перешел под домашний арест. Ну, как бы мне тут примеры даже приводить не надо, все их знают, они на слуху. Поэтому у меня какое-то такое складывается ощущение, что то, что провозглашается и то, что принимается в отношении предпринимателей, речь идет о очень крупном бизнесе. Ну, то есть вот тех, которых вроде как бы неудобно сажать в СИЗО, потому что неудобно. А неудобно иногда бывает их сажать по одной простой причине. Они начинают злиться в этом самом СИЗО, и потом, когда их привозят в суд, они начинают чего-то говорить. А говорить они начинают много и интересно, потому что много знают. И вот ощущение такое, что для того, чтобы они сильно не говорили, им вот такое послабление сделали, и их там под домашний арест отправляют. А остальные все как-то как сидели, так и сидят. И вот я буквально сегодня, мы же тему, когда на прошлой неделе тут начали, да, Артем?
Да.
В очередной раз сделали ее главной. И там вот у нас на одно из сообщений, я не знаю, вы озвучивали его сегодня в эфире или нет, это по поводу Пятигорского этого мусорного
позвонил завода. Позвонил нам адвокат
в самом начале.
Да, да. Так вот, ну я ж сделал запрос. Ну, традиционно мы, когда получаем какие-то сообщения от наших респондентов, такие вопиющие, интересные, а в данном случае там просто интересно было с этим вот свидетелем непонятным, который якобы показания дал, а этого свидетеля в помине нет. Ну, в природе не существует такого человека, чтобы бизнесмена посадить. И я сделал запрос, как главный редактор, с просьбой прокомментировать надзирающий орган, это прокуратуру там, в Северно-Кавказском округе. Мол, что, обязательно было этого сажать, и обязательно так скоро, и обязательно вот с такими ляпами, как какой-то свидетель, непонятно, женщина он или мужчина, есть он или нет, работал он или не работал на том предприятии, на котором он сказал, что работал. Зачем, какой смысл был сажать генерального директора? Ну, то есть, ну, посадили бы его под домашний арест, как Улюкаева, или там, как других. На что я сегодня получаю ответ, правда, оперативно они ответили, но ответ, как обычно, ни о чем традиционный. Возбуждено уголовное дело, дело расследуется, все остальное следственная тайна. Я не об этом спрашивал. Я спрашивал об обоснованности ареста предпринимателя. То есть, почему выбрана именно такая мера пресечения. А мне отвечают, вы знаете, дело возбуждено, оно расследуется. Ну, вроде как, или я дурак, или одно из двух, как говорится. Вот, поэтому либо до Верховный, который вот с больших трибун об этом говорит, не достучался до низов, либо они там, ну, совсем в этом низу не хотят слышать ни Верховного, никого. Либо, как вот один из наших респондентов предположил, что есть некая секретная директива, и пока ее не отменят, то ничего не изменится. Ну, то есть, понимаете, да, с больших трибун говорить, давайте не будем сажать бизнесменов, а директивку, которую в свое время запустили, сажать всех, чтобы увеличить количество посадок, ее никто не отменял. Вот, наверное, когда ее отменят, тогда их и сажать и перестанут.
Вот у меня мысль такая возникает, я не знаю, согласитесь с логикой моей или нет, что касается предпринимателей, ну, это такая какая-то категория граждан, которых особо общество защищать не побежит. Ну, вот как волнуют предпринимателя проблемы, проблемы предпринимателя, какую-нибудь вот конкретную там женщину пенсионного возраста в Москве, которая живет себе, ходит в магазин, получает пенсию там скромную, ну как-то, дети, внуки помогают и прочее, прочее. Если там какой-то пьяный мальчик в Подмосковье, да, которого там признали пьяным, когда его машина переехала и прочее, прочее. Другое дело, тут все общество сколыхнулось, тут хоть на митинг завтра иди, сразу все пересмотрели, все со всех сторон. Ну а как могут касаться настолько проблемы предпринимателей? Ну сидят и сидят, ну значит нечего было выпендриваться, не надо заниматься, ходил бы на работу себе, не надо заниматься бизнесом, не связывайся.
Ну, да,
как тут, вообще тут, в принципе тут, касаются тут как раз проблемы предпринимателей простых граждан? Вот.
Ну, я не знаю, где работают простые граждане. Что получается, они работают все на государственных структурах, что ли? У нас же есть такое понятие, как частный бизнес. И большинство, подавляющее, все-таки граждан работает не на государственных, не в государственных компаниях, там, фирмах, там, или в министерствах. Они все-таки работают во всяких ООО, АО и же с ними. И не надо забывать, что как бы, руководитель как раз такого вот ООО или АО, он как раз и есть тот самый предприниматель, который платит зарплату. И если его посадили в клетку, то понятно, что предприятие падает, рушится, значит, люди остаются без работы. И как только они остаются без работы, вот эти вот граждане, они тут же вспоминают о том, что, оказывается, предприниматель – это такая штука, которая не просто так пошел в бизнес, он им работу давал. И потом вот эти люди уволенные, которые лишились работы из-за того, что этот сидит, они приходят к своим пожилым мамам и говорят: мам, ну слушай, я сейчас тут не могу, у меня тут директора посадили, денег сейчас нет, давай поживем в пенсию. И тогда это касается не только простых граждан работящих, но и пенсионеров. То есть это касается всех. Ну, основа экономики все-таки это, ну, во всех странах цивилизованных и развитых, это все-таки средний и малый бизнес. Это не госкорпорации и не нефть. Это та как раз прослойка, которая работает в парикмахерских, на маленьких предприятиях, в ресторанах, в магазинах. Это как раз они и есть предприниматели. И они составляют основу экономики. Они создают богатство государству, а не государство создает богатство для всех. Потому что когда-нибудь вот эта нефть действительно кончится, или кончится на нее цена в том виде, в котором она на сегодняшний день находится. И тогда государство, вот в лице руководителей всех звеньев, обратится взором своим к предпринимателям и скажет: ну-ка, что, выходим из СИЗО теперь все?
Рубен Валерьевич,
они же не хотят работать.
Рубен Валерьевич, одна минута остается до конца прямого эфира. Я как работник госструктуры хочу вам сказать историю, что лет 5 назад вижу, как к дому подъезжает счастливый сосед и вынимает 2 офисных кресла. Он просто был счастлив и говорит: что случилось? Говорит: да начальника арестовали, мне 2 кресла досталось, понимаете?
Ну вот 2 эти кресла, на этих 2 креслах он и будет год жить потом.
Ну, я просто рассказал вам такую историю, что на самом деле не побегут они защищать, а скорее растащат все, что было в офисе.
Рубен Валерьевич, последний вопрос. Если кратко, если можно кратко, да, совсем. Правильно можно трактовать вообще ситуацию? Сегодня, если ваш близкий друг, знакомый, родственник, еще кто-то вдруг занялся неожиданно каким-то делом своим собственным, вот пошел он, так сказать, в предприниматели, бизнес, да, там автомойку, магазинчик, он, что угодно, вы можете поосторожнее смотреть на него.
Он находится под прицелом правоохранительных органов. В любой момент он может сесть. Поэтому
лучше с ним какие-то...
мою книжку, да, если за вами все пришли. Там написано, что делать.
А все, не будем рекламировать книги. Все, напомню, кто был с нами на связи.
Рубен Маркарьян, адвокат, заместитель президента гильдии российских адвокатов, член общественного совета при Минюсте России.
А вы знаете, что мне, Артем, эта история, когда офис разворовали, больше всего понравилось? Там были люди, ну, такие немало получающие, но, как я узнал потом от своего соседа, там они вывернули даже розетки. Даже вот это вот они унесли с собой.
Вот.
Значит, Артем, подводим итоги, у нас еще есть немножко времени. Итак, нужно
волевое решение. Я так понимаю, по моим ощущениям, ну вот у нас сегодня политическая система устроена так, что она стоит на силовиках и правоохранителях.
Ну, я думаю, что это не секрет
если
ни для кого вообще.
Если запретить заниматься любимым делом...
Бизнесом.
Да, бизнесом.
Отнимать бизнес.
Кошмарением бизнеса и думанием, что они бизнесмены.
Они сильно обидятся, между прочим.
Да, они все сильно обидятся, и политическая система будет под угрозой. Поэтому у нас ничего не меняется. Это лично мое такое впечатление от услышанного всего. Ну, опять же, вывод заключительный. Если ваш друг, знакомый, кто-то вдруг занялся предпринимательством, свое дело у него появилось, будьте с ним осторожнее. Завтра его может уже не оказаться дома или на работе. Он может пропасть на пару лет где-нибудь в СИЗО. И деньги,
Артем,
какие-то, да, отношения.
Маленький оптимист. Давайте в конце все-таки.
Прошу, давайте оптимизм. Я закончил.
Ну, снега пока еще нет ни по колено, и не так холодно, уважаемые слушатели. Все. Это хорошее известие, так на самом деле.
Да, всего вам доброго.
Всего вам доброго. Я напомню, что наш совместный проект проходит каждый четверг с 5 до 6 часов вечера. А портал «Законе». Наиболее интересно ваше мнение, Артем.
Мы тщательно стенографируем и отправляем в Минюст в рамках нашей работы по мониторингу правоприменения.
Спасибо всем, кто был с нами.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
О бедном гусаре замолвите слово.